Здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Слушайте обзор важнейших событий прошедших 7 дней и анализируйте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске.
В 2000 году после кровопролитного штурма в ходе Второй Чеченской войны был взят Грозный. В такие же февральские дни 1945 года был арестован капитан Солженицын. Насколько убедительны обвинения в адрес Никиты Белых, приговоренного к 8 годам заключения? Февраль 2000 года запомнился очевидцам кровопролитным штурмом Грозного в ходе Второй Чеченской войны. Журналист Николай Сванидзе считает Вторую войну неизбежной.
Это борьба за единство Российской Федерации, так или иначе. Другой вопрос, как ее проводить, что делать? Я не военный эксперт. Мне сложно сказать, нужно было штурмовать Грозный или не нужно было штурмовать Грозный. Но если страна борется за свое единство, она должна бороться за свое единство. Это относится и к Путину, это относится и к Ельцину. Каждый по-своему поступил правильно, когда боролся за единство России. Другой вопрос, насколько эффективно это было.
Этой войны хотели все элиты страны, считает политолог Глеб Павловский.
Война вообще не нужна. Но бывают времена, когда люди ее хотят. И после московских взрывов не только истеблишмент, но и рядовые люди хотели войны. Желание войны охватило страну. Она хотела воевать. За полгода до этого нет. А это желание возникло осенью 99 года. И Путин стал лидером этого желания. Но предсказать это было совершенно невозможно. Надо просто... Тот, кто видел это, видел, как это вскипало в людях. Поэтому эта война... Правильно она или нет, это совместная ответственность, как я считаю, власти и граждан страны.
С тех пор Чечня перестала быть источником военной угрозы, считает политолог Валерий Соловей.
Я думаю, в первую очередь потому, что та Чечня, которую мы получили в 96-м году, она была источником угрозы. Это действительно дестабилизация Северного Кавказа, дестабилизация, которая могла бы распространяться кругами и дальше на остальную территорию Российской Федерации. И второе, это, конечно, символические репутационные соображения. Нельзя было допустить, чтобы российская армия считалась проигравшей в локальной войне.
Вторая война была в интересах президента, вспоминает политолог Аркадий Дувнов.
Глядя из сегодняшнего дня, думаю, что Вторая Чеченская война была, в первую очередь, чрезвычайно необходима новому российскому руководству в лице Владимира Владимировича Путина, давшее ему право и авторитет стать беспрекословным лидером России, сумевшим усмирить эту неспокойную республику. Если мы помним, даже те, кто сегодня считается записным как бы лидером демократов, тогда беспрекословно поддерживали Путина. Да, в том числе и Владимир Рыжков, в том числе, если я не ошибаюсь, и лидеры правых сил, да, и Ирина Хакамада, и другие, если я не ошибаюсь, даже Борис Ефимович Емцов. Нет, да? Ну, неважно. Короче, это сделало Путина, в общем, весьма популярным лидером на тот момент.
Сегодня гость нашей студии – философ Игорь Чубайс. Игорь Борисович, для чего была нужна Вторая Чеченская война?
Вообще, после 2000 года мы все 17 лет воюем. То с Чечней, то с Украиной, то в Сирии. То есть, у нас непрерывно идут. Сейчас вот так намекаю, что активное участие наши специалисты военные принимают в Ливийской гражданской войне, в ряде других регионов. Поэтому и сплошь и рядом ответ не найдешь. Вот зачем в 1939 году напали на Финляндию? Зачем? Ну, не буду обращаться в далекое прошлое. Значит, с Чечней далеко не все понятно. Но я только хочу сказать, что в отличие от истории России и создания советского государства, и его сохранение, и его распад связан с огромным кровопролитием и гражданскими войнами. После распада СССР в 1991 году Чечня объявила себя независимым государством. Через несколько лет федералы решили, что такая ситуация ненормальная, и начали Первую Чеченскую войну, закончившуюся победой Дудаева с Хасавюртом и соглашением 1996 года. Тогда общественное мнение России в значительной степени было на стороне Чечни. Казалось, что этот маленький народ, в общем, имеет право на самоопределение, тем более, что это не просто некая выдуманная декларация, это большая готовность на большое кровопролитие и отстаивание своей независимости. Повторяю, что тогда демократическая Россия симпатизировала Чечне. Но обретение де-факто независимости не спасло Чечню, а породило множество проблем. Возник хаос, возник бандитизм, возникли похищения или продолжились похищения людей, возник терроризм. И, в общем-то, ситуация с Чечней была такой очень болезненной. В 1999 году, во второй половине года, в сентябре, насколько я помню, Басаев и Хаттаб, командиры, полевые чеченские командиры, отправились в Дагестан и попытались присоединить Дагестан к Чечне, создать такой великий имамат, там, я не знаю, как они его называли. Одновременно в Москве произошли странные взрывы, которые приписывались чеченцами, но которые до конца, в общем-то, не разобраны до сих пор. Ну и началась Вторая Чеченская война. Конечно, федералы отправили Чечню наводить там конституционный порядок. Конечно, Чечня не могла победить Россию, и в 2000 году федералы снова вошли в Грозный. Но режим КТО, контрртеррористической операции, был отменен только в апреле 2009 года. То есть, вот навести такой порядок силы было очень непросто. Сопротивление было очень широким, массовым. Вот, отторжение федералов было очень основательным. Но, тем не менее, вот Чечня снова вошла в состав России. Что там происходит сейчас? Получить объективную информацию из Чечни сложно. Когда я беседую с чеченцами, я всегда, когда разговор даже доверительный, я всегда спрашиваю, а можете ли вы рассказать всю правду? Почти всегда в ответ такое уклончивое слышу, не совсем, все сказать мы не можем. Тем не менее, что можно понять, когда общаешься с многими чеченскими знакомыми? Но сейчас какие плюсы? Чечня в основном восстановлена. Вот чеченцы уверяют, что там не только центр города, там уже все села, деревни восстановлены. Восстановлены дороги в горных районах. Восстановлено газоснабжение многих деревень. То есть, в общем-то, жить в Чечне становится нормальной. Хотя существует безработица, но она существует и в других регионах. Другая проблема, о которой говорят, вот если вы приедете в Чечню, я не был в Чечне, поэтому я сейчас рассказываю чужих слов. Если приедете в Чечню, то вы увидите много нового, новые здания, там самую большую мечеть на Кавказе, сердце Чечни, если не ошибаюсь, она называется. Вот. Но если прожить... И там, кстати, там работают специалисты российские, и русские, и из других стран. Но если там пожить месяц-два, то довольно быстро человек ощущает такой полный контроль за поведением. То есть никакая оппозиция, никакое оппозиционное действие в Чечне невозможно. А если кто-то такое задумывает, то это очень быстро и жестоко пресекается. Еще одна деталь, если говорить о Чечне, вот как говорят чеченцы, в отличие от московских политологов, на самом деле, если Кадыров будет оставаться у власти, то Чечня будет в составе России. Кадыров никуда уходить не собирается, его устраивает единство с Россией. Ну, а если Кадыров уйдет, то предсказать, как будет развиваться события в Чечне, очень трудно. В заключение я бы сказал вот что. В Чечне действительно происходит в некотором смысле национальное возрождение. Возвращается язык, который изучают уже даже в вузах. Возвращается культура, есть свое телевидение. Возвращается история, исторические исследования и так далее. Но то есть чеченцы снова становятся чеченцами. Не как они были в СССР советские, это Чечня, своей культурой и историей. Вот в России часто говорят о том, что наши ценности несовместимы с западами, но никто никогда российские ценности не назвал из официальных пропагандистов. Они, конечно, существуют, но настоящие российские ценности игнорируются. Что значит вернуться в Россию, быть вместе с Россией сегодня, непонятно. Это во многом чисто политические соглашения, договоренности, которые не поддерживаются внутренними глубинными процессами. Поэтому проблема Чечни, как проблема России, до сих пор не решена.
В 1936 году и зимние, и летние Олимпиады прошли в нацистской Германии, и открывал их лично Гитлер, зимнюю в Гармиш-Партенкирхене в такие же февральские дни. Они сыграли большую роль в пропаганде нацизма. Олимпиада – акт национального самоутверждения, считает политолог Валерий Соловей.
Очень важно. Это был элемент идеологии национального самоутверждения. Смотрите, мы смогли организовать великолепные Олимпийские игры, приехал весь мир, наши атлеты добились успехов. Спорт – это всегда стремление к национальному самоутверждению, он всегда будет использоваться. Как бы мы ни говорили, что он вне политики, может быть, он и вне политики, но как акт национального самоутверждения спорт, несомненно, используется.
Третий Рейх сумел обмануть человечество, считает политолог Глеб Павловский.
Теперь, после победы во Второй мировой войне, разгрома гитлеровской Германии, трудно вспомнить. Многие просто не знают, что Германия считалась нормальным и даже успешным государством долгое время, почти до самого начала Второй мировой войны. Во всяком случае, Олимпиада в Германии должна была подчеркнуть мощь, силу и успешность новой Германии. И этот результат был достигнут. Конечно, там было много показухи, свойственной тоталитарным режимам. Но Германия до конца 1938 года считалась просто успешной европейской, передовой даже страной. Вот в чем дело. И только после захвата остатка Чехословакии изменилось это отношение.
Олимпиады 1936 года сполна сыграли свою пропагандистскую роль, считает журналист Николай Сванидзе.
Вообще, нацизм немецкий, так же, как и итальянский фашизм, это был режим, в котором пропаганда играла одну из решающих принципиальных ролей. И недаром один из ближайших соратников Гитлера был Геббельс. Большой, страшный мастер как раз такой обманной, лживой, но очень эффективной пропаганды. Вот. И в этом смысле, конечно, Олимпиада сыграла такую мошенническую роль в том, что часть мира была убеждена, что гитлеровский режим вовсе не так плох, как о нем говорят. Нормальный совершенно. Вот спортсмены бегают, прыгают, рекорды бьют. А он им хлопает с трибуны.
Олимпиады поднимали дух арийской нации, считает политолог Аркадий Дубнов.
Высокий арийский дух немецких героев-спортсменов, он воодушевлял всю нацию и объединял ее вокруг Адольфа Зайловича. Да, поэтому это чрезвычайно важное было мероприятие пропагандистское. Я думаю, что именно тогда впервые, наверное, мир узнал, как спорт может подыгрывать политике, несмотря на олимпийские принципы, провозглашающие независимость спорта от политики.
Напомню, что сегодня гость нашей студии – философ Игорь Чубайс. Игорь Борисович, в 1936 году и зимние, и летние Олимпиады прошли в нацистской Германии. Какую роль в пропаганде нацизма они сыграли?
Решение о проведении Олимпиады именно в Берлине было принято во времена Веймарской республики до 1934 года, а в 1936 оказалось, что здесь уже Гитлер у власти. И поэтому началась дискуссия еще до проведения Олимпиады, поскольку Гитлер открыто выступал как расист, открыто выступал как антисемит. Но дискуссия привела к тому, что было решено все-таки Олимпийские игры проводить. И по итогам этих игр Германия заняла первое место. Она получила 89 медалей. Причем надо иметь в виду, что спорт не был в Германии какой-то изолированной сферой вот конкуренции. Там были вообще, на самом деле, очень большие социальные программы, и женщины немецкие практически не работали. Гитлер был против того, чтобы они шли на производство, потому что они потеряют свою детородную функцию. Сами немцы работали до конца 1944 года, 90% работающих работало в одну смену. То есть там были очень большие социальные программы, и в частности, частью нацистской концепции было вот такое развитие спорта. Повторяю, что Германия заняла первое место на этой Олимпиаде, Соединенные Штаты только второе место, у одних 89 медалей, у других 56. Но несмотря на это, афроамериканец Джесси Оуэн получил 4 медали, что было вот чернокожий спортсмен, который оказался вовсе не, извините меня за, ну, даже не так, ну, не дегенератом, а оказался самым продвинутым в мире спорта в этой сфере. Вот, это была такая пощечина фашистской теории гитлеровскому расизму. Вот, впрочем, это не помешало Лене Рифеншталь, известной немецкой кинорежиссерше, снять фильм об Олимпиаде, «Олимпия». Почему-то несколько лет назад у нас стали эту линию раздувать и показывать ее фильмы. Вот, правда, после Второй мировой войны действия Международного олимпийского комитета были признаны ошибочными. Но, конечно, когда мы говорим о Олимпиаде, у нас возникают ассоциации, вопросы и параллели с тем, а как это было в нашей стране. Вообще, в любом тоталитарном государстве, авторитарном государстве, проведение такого типа спортивной акции, как и многих других, порождает определенное противоречие. В 1980 году в Москве проходили очередные Всемирные Олимпийские игры. С одной стороны, Советский Союз хотел доказать, что он самый передовой, что он лидер, что он впереди планеты всей, наш спорт самый лучший, мы самые-самые. Но как только реально возникала возможность сравниться с другими, участвовать вместе с другими в неком конкурсе, в неком соревновании, участвовать на равных, то тоталитарное государство почти всегда проигрывало, оказывалось в невыгодном положении. Вот Олимпиада тогда показала целый ряд проблем, которые характерны только для тоталитарно-авторитарного государства.
Февраля 1945 года был арестован капитан Солженицын. Ему предстояло сыграть судьбоносную роль в истории страны. Солженицын – гордость России, считает политолог Аркадий Дубнов.
Я думаю, что Александр Александрович уже вошел в историю России, в историю сначала страны Советов, а потом и историю России своим, в общем, человеческим подвигом, которому мы обязаны тем, что страна узнала систематическую историю расправы сталинского режима над своим народом. Я имею в виду, в первую очередь, великий этот труд архипелаг ГУЛАГ. Но, кроме того, именно Солженицын сумел невероятным образом прошибить, так сказать, вот эту хрущевскую косность отношения к сталинскому прошлому, очень неоднозначную, и сделать так с помощью таких великих людей, как Александр Трофимович Твардовский, и дал стране эту великую книгу, которая называется «Один день Ивана Денисовича». Это было чрезвычайно выдающееся событие. Я просто помню лично, как я, будучи еще, в общем, подростком, узнал про эту вещь, которая опубликована была в «Новом мире» в 1962 году.
Солженицын поведал миру обо всех ужасах ГУЛАГа, считает журналист Николай Сванидзе.
Солженицын убедил не нашу страну, к сожалению, но весь мир в ужасах сталинского режима. Именно Солженицын раскрыл всему миру глаза на Сталина и на людоедский характер его системы, его режима. Никто иной, Солженицын.
Солженицын победил коммунистический режим, считает политолог Глеб Павловский.
Это был драматический момент, когда Политбюро, можно сказать, в расцвете своей силы и власти, объявило войну писателю, именно причем именно за его книги. И, в общем, в моральном отношении эту войну проиграла даже среди лояльных кругов, потому что было несопоставимо это противостояние одного человека, бывшего зэка, писателя и руководства гигантской сверхдержавы. Они пошли на это противостояние, и это было их ошибкой. Они не могли его выиграть.
Солженицын обыграл коммунистический режим, считает политолог Валерий Соловей.
Он стал символом так называемого, или даже без так называемого, антикоммунистического сопротивления, фигурой, человеком, бросившим вызов советской системе, и, в общем, эту систему, можно сказать, обыгравшим. Он ее обыграл.
Напомню, что сегодня гость нашей студии – философ Игорь Чубайс. Игорь Борисович, какую роль в истории страны предстояло сыграть одному из миллионов обитателей ГУЛАГа Александру Солженицыну?
Вообще, если признать, что 100 лет наша страна находится и наш народ находится в большевистской и постбольшевистской катастрофе, то возникает вопрос, как к этому относиться. Каковы последствия этой катастрофы? Кто и как себя вел и ведет в этой ситуации? Вся советская система построена на тотальной лжи. Что мы получили в результате этого беспрецедентного обмана? Там, где проповедуют ложь, всегда есть неизлечимо обманутые. Конечно, Солженицын к ним не относится. И у нас есть особый тип людей, я не раз с ними общался, люди, которые прошли... Ну, таких уже немного, но прошли ГУЛАГ, либо их родители прошли ГУЛАГ, либо их дед был расстрелян в советское время. И вот такие люди говорят, что да, мой дед пострадал, или мой отец там сидел, но и отец, и я был, и навсегда останусь сталинистом. Это люди, к сожалению, больные. Понятно, что это, конечно, не Солженицын. И с такими людьми, это люди социально неадекватные, с ними вести дискуссии невозможно. Они, к сожалению, потеряны. Пропаганда влезла в их сознание, в сознание слишком глубоко, что что-либо им, так сказать, противопоставить невозможно. Я, правда, иногда говорю, что вот я родился после войны, и поэтому видел... А мой отец военный, я видел немало людей, которые пострадали на войне, которые остались без ноги, без руки. Помню одного такого старшего товарища, который шел в штыковую атаку, остался без глаза на всю жизнь. Вот. И я даже не решался, но как-то было такое, что я спрашивал, а вот вы Гитлера любите? Но это вызывало какой-то фантастический эффект. Не понимали, как можно задавать такие вопросы. Пострадали от Гитлера, а Гитлера любят. Но вот люди, которые пострадали от Сталина, чья семья, родители, близкие пострадали от сталинщины и при этом продолжают любить Сталина, это просто социальная патология, и их уже не спасти, их уже не вылечить. Там, где проповедуют ложь, всегда появляются продажные пропагандисты и продавцы этой лжи. Они понимают, что они лгут, но они на этом готовы зарабатывать и зарабатывают. Таких немало сегодня, мы их знаем. Они были во времена Солженицына. Вот вместе с книгой, с повестью «Один день Ивана», не вместе, а чуть позже, вышла повесть «Один день Ивана Денисовича», такая, ну, беспристрастный во многом такой рассказ о том, что же это было. Вскоре после этого писатель по имени Борис, не хочется даже называть его фамилию, все равно никто уже не помнит и не знает, написал такую повесть о пережитом. Вот. Это был как бы ответ одному дню Ивана Денисовича, но один день вошел в мировую культуру, про повесть о пережитом никто и не вспоминает. Там, где проповедуется ложь, всегда появляется недоверие, происходит социальный разрыв. Общество не сплачивается, атомизируется. И людей подталкивают к тому, чтобы не доверять друг другу. Надо признать, что отчасти вот жертвой такой линии стал сам Солженицын. Я не хочу его превращать в какого-то бога, да, ну, наверное, были у него какие-то ошибки там. Я думаю, что его произведение «200 лет вместе» просто неудачно, но Он написал «Архипелаг ГУЛАГ». Это перевешивает все его мелкие или не очень мелкие расчеты, просчеты. Однако есть люди, которые ему не доверяют. И это уже не проблема Солженицына, это проблема этих людей. Потому что одна из целей вот авторитарной системы – атомизировать общество, сделать так, чтобы каждый порядочный, честный человек ощущал себя в одиночестве, в изоляции. Кстати, это повторяется сегодня. Вот я могу сказать, для меня близкая тема. Я являюсь доверенным лицом Явлинского, Григория Явлинского. Я написал у себя в Фейсбуке, вот что бы вы хотели спросить у Явлинского. Я был на встрече с ним. Вот примерно, не знаю, 5% ответов, таких резко негативных. Он продался Кремлю, он то, он все. Но откуда вы это берете, дорогие? Ну, не надо додумывать. Если вы что-то знаете, напишите, пожалуйста. Я не фанатик Явлинского, но я слишком долго его знаю. Я считаю его одним из немногих порядочных людей, некоррумпированных. Я знаю, что у него была большая беда со старшим сыном, которого подвергли тут жуткому испытанию много лет назад. Явлинский не уехал из страны, он остался в стране. Он продолжает отстаивать определенную политическую позицию. Но вот недоверие, оно существует везде. И это одно из следствий той авторитарно-тоталитарной лживой системы, в которой мы находимся. Это говорит и о том, что через ГУЛАГ прошли в некотором смысле не только те, кто реально был в лагере, но и тот, кто не был в лагере. Он тоже пострадал, сместилось мышление, сместилась картина мира, сместилось понимание того, что можно, что нельзя, что нужно, что не нужно. Вот. И это присутствует в нашем обществе по сей день. Но надо иметь в виду, что там, где насаждается ложь, кроме всего прочего, всегда появляются праведники. Вот Солженицын, Варлам Шаламов, Николай Никулин, который написал «Правду о войне», это и есть те праведники, о которых надо всегда помнить, которых надо читать, о которых надо рассказывать. Они помогают слабым выжить. Они утратившим веру возвращают веру. Усомнившимся в правде, они помогают в ней укрепиться. Они спасают Россию, они возвращают нам историю, возвращают правду о нашей стране. В этом колоссальная, я бы сказал, вечная заслуга Александра Исаевича Солженицына, в этом его место в истории. И эта проблема, о которой говорил, она никуда не исчезла, она, к сожалению, повторяется и сегодня. Вот я буквально неделю назад вернулся из командировки, конференция была в Сочи, и в Сочи там очень много сувениров, я так смотрел, было интересно, увидел и такой сувенир. Продаются разного рода медали, награды современные, поделки. И Санкт-Петербургский монетный двор выпустил 3 медали. На одной портрет Ленина, на другой портрет Сталина, на третий портрет Путина.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск.
На минувшей неделе Никита Белых был приговорен к 8 годам тюремного заключения. Белых стал жертвой интриги, считает политолог Валерий Соловей.
Как я понял, убедительных доказательств не было. Убедительных доказательств. Это первое. Второе, конечно, вот так на 8 лет бросить, несмотря на возможную месть, у человека больного диабетом, это означает обречь его на смерть.
Суд над Белых остается неправедным, считает политолог Глеб Павловский.
В случае Белых не является простым, потому что в нем есть аспект очевидной судебной жестокости, есть аспект такого картины монетизации власти, где деньги вовсе не обязательно взятки, просто сопровождают как смазка любое движение власти, и власть не может осуществляться губернатором без поиска каких-то добавочных фондов. Он не может иначе управлять регионом. И, конечно же, я не знаю, было или не было там какая-то личная корыстная заинтересованность. Но я ясно видел, что Белых был наказан именно как находящийся во власти не полностью политически инкорпорированный человек. То есть человек с прошлым, с политическим прошлым лидера, не просто одного из членов СПС. Человек, который в момент, когда начнется выдвижение кандидатов от власти, оно неизбежно начнется, вполне может стать одним из них. И его выбили из этой обоймы.
Не верит доводам обвинения журналист Николай Сванидзе.
У меня масса вопросов. Для меня эти обвинения не звучали убедительно.
Не верит обвинениям в адрес Никиты Белых политолог Аркадий Дубнов.
Да, конечно, не убедительно. Ну, это как-то так все, в общем, очевидно для тех людей, которые даже не очень внимательно следили за этим процессом. Понятно, что это, в общем, было сведение счетов вот на внутри, так сказать, внутри вятском политическом, так сказать, поле, внутри кировском, да. И этим воспользовались те люди в Кремле или около него, чтобы, так сказать, устроить такую показательную порку вот этих так называемых либералов, неправильных либералов, примазавшихся к правильной власти в Москве.
Напомню, что сегодня гость нашей студии философ Игорь Чубайс. Игорь Борисович, насколько убедительно обвинение в адрес Никиты Белых, приговоренного к 8 годам заключения?
Вы знаете, я бы хотел говорить в целом о нашей правовой системе или антиправовой системе, потому что, что касается Белыха, то... Или Белых, вот я что-то затрудняюсь в родном языке, он у нас непростой, склоняется его фамилия или нет, но, по-моему, кажется, не склоняется. Вот что касается дела Белых, то... Он невиновен, и об этом обвинение совершенно неубедительно, оно не доказано. Об этом, в частности, говорил Алексей Венедиктов, руководитель радиостанции «Эхо Москвы», поэтому нет смысла, наверное, мне повторяться, я вполне принимаю его доводы. Вот. Но возникает множество вопросов. Если говорить по Белыху, про Белых... то ведь он, да, он невиновен, я думаю, что он невиновен, и его нельзя было судить, но отношение к нему не такое радужное, потому что ведь Белых один из создателей той политической системы, жертвой которой он стал. Ведь он выступал, кто помнит, Путин отменил выборы губернаторов, и Белых, может быть, громче всех кричал, что нужны выборы. И выборы эти были совершенно необходимы до тех пор, пока сам Белых не был назначен губернатором Кирова. После этого он выступать против выборов губернатора перестал. Причем, если бы, ну так условно представить, если бы вот сел бы сейчас не Белых, который, повторяю, на мой взгляд, не виновен, а сел бы, не знаю, какой-нибудь там губернатор Черных, то навряд ли Белых выступил бы с протестом и ушел бы в отставку. То есть, вообще, наши политики играют такую русскую политическую рулетку. Кому повезет, кому не повезет, как получится. Но если посмотреть на другие процессы последнего времени, как они проходят, то возникает много вопросов. Вот как быть, ну, Улюкаев тоже, судя по всему, невиновен, хотя и получил приличный срок, но в отличие от Белых, Улюкаев принес извинения. Он признал, что вел себя неправильно, выразил сожаление, что он вообще включился в эти бюрократические игры, и всю эту систему, по сути, он осудил. Вот. Но как быть с губернатором Сахалина, с главой Коми? Вот сейчас премьер Дагестана, правда, никакой приговор еще не вынесен судом, но он под подозрением о коррупции. То есть это люди, которые, видимо, обоснованно задержаны или посажены. Но это ведь не просто человек с улицы, это высшие политические руководители регионов. Значит, им нельзя доверять. Как бы с делом Немцова, с делом Политковской, с делом Щекочихина. где заказчики преступления, убийства, так и не выявлены. А как быть судом над другая группа процессов? Как быть судом над братьями Навальными? Судом над Ходорковским, который получил фактически убежище за рубежом, и которых вот эти все люди международными институтами правовыми признаны невиновными? Отдельный вопрос у меня, например, по Сурайкину. Это тоже вопрос о праве. Вот недавно на выпусках новостей было показано, как кандидат в президенты Российской Федерации господин Сурайкин вместе с некой бандой единомышленников врывается в Якиманское территориальное управление в Москве и заявляет, что он их всех разгонит. Но вот это стопроцентный экстремизм. То есть экстремизм по определению – это действие против законной власти с применением силы. Не через политическую дискуссию, агитацию, с применением силы. Сурайкин стал им угрожать. Ему не понравилось, что законный территориальный орган, который избран жителями этого района, высказался за проведение референдума о памятнике Ленину. Сурайкин потребовал отмены всяких референдумов, вообще потребовал разогнать это территориальное управление. И после этого Сурайкин остается кандидатом в президенты. Слушайте, его, он же проходит по статье уголовной, как экстремист. Ничего, никаких претензий к нему не предъявлено. Так в каком государстве мы живем? Я вспоминаю другой сюжет, который, на мой взгляд, тоже очень показателен. Вот когда президент Путин встречался с правозащитницей Людмилой Алексеевой, она обратилась к нему с нижайшей просьбой освободить бывшего сенатора Изместьева, который приговорен к пожизненному заключению. Но вот все детали этого сюжета я не могу рассмотреть, так сказать, но я хочу напомнить, что тогда появилось много вопросов. А почему именно Изместьев? Ведь и этот, и этот, и этот, и этот тоже невиновны. Но почему она именно об Изместьеве просила? То есть ведь мы в какой-то парадоксальной ситуации, мы как будто из плена вызвали. Мы знаем, что там в плену много людей, но много нам не отдадут. Хотя бы одного вырвать, да, то есть как бы власть получается не наша, а совершенно чужая. Почему Алексеева не могла назвать все фамилии тех, кого правозащитники обоснованно считают невиновными? То есть то, что у нас происходит, это не правовая система, это антиправовая система. И когда все это началось, когда все эти проблемы на нас свалились? Да 100 лет назад. Я хочу напомнить, что в начале 20 века население, к 1917 году, население России составляло примерно 186 миллионов человек. И 70 тысяч было у нас ссыльных и заключенных. А в 2018 году население 143 миллиона, а заключенных не 70 тысяч, а 700 тысяч. Вот отмена русского права, которая произошла в ноябре 2017 года, породила весь комплекс проблем, которые решаются не на уровне отдельно белых, а которые решаются на уровне всей той политической системы, которая неэффективна и порождает кризис и деградацию нашей страны.
В 1937 году на дуэли был убит Александр Пушкин. Почему же трагедия спустя 2 века не оставляет равнодушными почитателей поэта? Тайна дуэли до сих пор не раскрыта, считает журналист Николай Сванидзе.
Ну, потому что они почитатели поэта, потому что мы все почитатели поэта. Дантес, судя по его дальнейшей биографии, был, вероятно, не таким уж плохим человеком, не был злодеем. Он там сделал нормальную, достаточно, я бы сказал, даже приличную, даже блестящую карьеру во Франции. Судя по воспоминаниям, он жалел о том, что произошло. Его родная дочь, а он был женат на сестре Натальи Николаевны Гончаровой, жены Пушкина, его родная дочь была почитательницей Пушкина и не могла своему родному отцу простить убийство Пушкина. У него в этом плане были очень сложные внутрисемейные отношения. Но все равно для нас Дантес остается убийцей Пушкина.
История дуэли Пушкина более сложна, чем кажется, считает политолог Глеб Павловский.
Тайна дуэли Пушкина в том, что при даже поверхностном взгляде и изучении этого дела видно, что Пушкин провоцировал ее, он ее хотел, он шел на нее. И возникает вопрос, почему? Ответ на это, видимо, в крахе его расчета на равноправный союз с властью, с царем. Он рассчитывал на союз двух, поэт и царь, а Николай ставил под все более мелочную опеку тогдашний свет, общество тогдашнее, другого общества тогда не было. Это злорадно комментировал, для него была невыносима эта ситуация. Он не собирался превращаться в придворного Николая, что сегодня многие считают за честь. А он не знал, он не мог бежать, ему некуда было уйти и бежать. Он поставил все на эту альтернативу, на этот проект, на эту утопию, что они вместе с царем будут просвещать Россию. И проиграл. Когда он проиграл, он не хотел жить.
Гений Пушкина был подбит на взлете, считает политолог Валерий Соловей.
Пушкин был на пике своего творческого гения. То есть он мог бы, видимо, еще очень, и, скорее всего, бы очень много написал. И вот так прервать птицу, остановить ее в полете. Тем более в роль Пушкина в национальной культуре, в национальной литературе, неоспоримо высока. Я бы сказал, что все мы вышли не из гоголевской шинели, а все из Пушкина мы вышли.
Пушкин в какой-то мере повторил судьбу Моцарта, считает политолог Аркадий Дубнов.
Ну, это история Моцарта и Сальери. Мы всегда сочувствуем Моцарту и всегда проклинаем Сальери. Так и здесь мы всегда хотим быть на стороне добра и проклинать зло и его носителей. Так что это, я бы сказал, такая эпическая история шекспировского размаха. Гибель Пушкина, злобное окружение, которое травило его в быту, унижало честь его жены, и невероятные силы, показатель высокого, так сказать, достоинства мужчины и поэта, и гражданина, который явился сам Пушкин, пойдя на смертельный риск и, в общем, и погибнув за честь, невольник чести.
Напомню, что сегодня гость нашей студии философ Игорь Чубайс. Игорь Борисович, в 37 году Пушкин был убит на дуэли. Почему эта трагедия спустя два века не оставляет равнодушными почитателей поэта?
Ну, это такой житейский, бытовой сюжет. А что же происходило в сфере культуры, в сфере интеллекта, в сфере духовных, интеллектуальных процессов? Вообще, надо признать, что отношение к Пушкину менялось. Он, пожалуй, всегда был признан, но степень признания, уровень признания были разными. Но в интеллектуальном отношении Пушкин сразу вошел в культурный процесс, который происходил в России, как бы вошел и не вышел, и остается там. Ну, вот стихотворение Пушкина «Бесы», такое пророческое. Редко у какого поэта найдешь такие строчки, которые предсказывают. Ну, правда, вот у Лермонтова есть стихотворение, написанное за сколько же там, за 80 лет до февраля 17-го года, где он пишет: «Настанет год России страшный год, когда царей корона упадет». Вот у Пушкина стихотворение «Бесы». Именно это название стало названием романа Достоевского. А роман Достоевского воплотился в Октябрьский переворот и в появление Ленина и Сталина. Ну, такая цепочка, она, конечно, не прямая, она сложная, но вот какие-то вещи, которые Пушкин понимал, может быть, одним из первых. Можно говорить и о других импульсах, концепциях, трактовках. Вот Евгений Онегин, это ведь сюжет о том, как женщина, у которой есть семья, как она реагирует на человека, который предлагает ей, ну, так сказать, изменить свой статус, свое положение. И Татьяна Ларина остается верна своему мужу, и это один из вариантов решения проблемы. А Лев Николаевич Толстой в «Ване Каренине», он показывает другой сюжет. Опять героиня романа Толстого, опять семья, и опять вот соблазнитель, который где-то на стороне, и Анна принимает это ухаживание, но заканчивается путь Анны под колесами поезда. Вообще Достоевский в знаменитой своей речи о Пушкине,
он как раз говорил о том, что в таком глубоко философском смысле роман Пушкина «Евгений Онегин», он антиреволюционен. Он, смысл этого произведения в том, что нельзя быть счастливым за счет другого. Нельзя бросать одного и для того, чтобы с кем-то другим, значит, что-то приобретать. Потому, ну, на этом строится вся революция, как правило. Это отрицание каких-то слоев, групп ради других слоев. Вот это признание, это вхождение Пушкина в нашу культуру, оно происходило с самого начала. Хотя был такой период в начале 20 века, когда футуристы выступили против Пушкина, их призыв сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с корабля современности, это, пожалуй, самое известное из того, что они написали. Остальные их тексты менее известны. Хотя там были, конечно, талантливые авторы, и тот же Маяковский, и Хлебников, и Бурлюк. Вот. Но они что-то предлагали взамен. В общем, это как бы приемлемо в рамках свободной интеллектуальной дискуссии. Вот. Но они остались неуслышанными и непринятыми, потому что страна вообще пошла другим путем. А вот в Советском Союзе с приходом советского режима вообще начался спор такой серьезный. А нужен ли нам Пушкин? Зачем нам Пушкин? Могила его фактически была осквернена. Вот. Недавно Александр Минкин писал о том, что на новой надгробной плите там грамматическая ошибка, потому что во времена Пушкина текст писался по-другому. Все это было разломано, разграблено, уничтожено, а потом воссоздавали заново. Но к 1637 году, к юбилею ухода Пушкина, в Советском Союзе решили вернуть имя поэта. Но имя его было совершенно выхолощено. Он стал неживым, он стал какой-то жертвой царизма. Ну, маленькая деталь, вообще-то Николай I, Пушкин тоже любил играть в карты и проиграл 25 тысяч рублей. Эта страсть у него была практически такой же, как у Федора Михайловича Достоевского. Вот, а Николай I не объявил государственную премию, там, а из своих личных денег дал поэту, чтобы он рассчитался с долгом. Ну вот. То есть в Советском Союзе Пушкина как бы вернули, но это был какой-то выхолощенный, неживой Пушкин. И рядом с Пушкиным, а даже отчасти взамен, Пушкину предлагалась советская культура и советское искусство. А сегодня мы переживаем фактически второй этап удаления и отторжения. Удаления и отторжения от Пушкина. Потому что вот я считаю, что формула «иностранный агент» – это самая страшная идея нынешней власти. Потому что если опасаться всего иностранного, ну, у нас это значит уничтожать и собственное, потому что русская культура – это часть мировой культуры. И православие пришло не из Москвы, а пришло из Византии. И кириллица пришла не из Москвы, а от братьев Кирилла и Мефодия. И Кремль строили итальянцы. То есть, если мы относимся враждебно ко всему иностранному, к высокой культуре, которая существует в других странах, то это очень страшная беда. То есть, во-первых, я уже сказал, потому что, во-первых, культура едина, значит, мы разрушаем свою культуру. Во-вторых, в советское время вместо мировой культуры предлагалась советская, а сейчас просто нечего предложить. Там была коммунистическая идея, сейчас нет никакой идеи. Взамен ничего, взамен ноль, взамен деградация. В результате вот исследователи Шекспира, например, во всем мире насчитывается 300 тысяч человек. 300 тысяч человек, которые профессионально занимаются публикации, переводами, трактовкой, анализом, постановкой и так далее, и так далее. Я думаю, что у нас в стране исследователи Пушкина, вот специализирующихся только на Пушкине, ну, не знаю, может быть, 5-10 человек. В результате вот этой новой концепции, новой культурной политики у нас вообще не отмечается юбилей и годовщина русских писателей. Минкульт это не замечает. Наша культура русская, культура литература центризма уходит и угасает. Сегодня мы уже не знаем Баратынского, кстати, который как бы спорил за лидерство с Пушкиным. А через 15 лет наши внуки не будут знать, кто такой Пушкин. Но ко всему этому нельзя относиться равнодушно. Я убежден в том, что огонь Пушкина, знамя Пушкина мы обязаны удержать и обязаны сохранить. Ну и два слова я еще, наверное, успею сказать просто о самой форме дуэли. Я думаю, что дуэль – это очень такая интересная форма выяснения правды, выяснения истины. Конечно, стрелять друг друга – это, кстати, противоречило русской морали, это противоречило православию, не убей. Я думаю, что сегодня нам было бы очень полезно вернуться к интеллектуальной дуэли, к интеллектуальному противостоянию. Я могу сказать, что несколько раз открыто призывал к дуэли разных людей, разных руководителей. Лично обращался, например, к Зюганову с предложением провести дискуссию, дуэль. Но никто из них не соглашался и не собирался соглашаться. Вот, меня возмущает высказывание Зюганова, которое повторяется регулярно. Он говорит, что же за страна Россия, если она проиграла 3 войны подряд? На самом деле никакие 3 войны подряд она не проиграла. Я сейчас только одно скажу, это большая тема, что он имеет в виду, в частности, Первую мировую войну. В Первой мировой войне Россия фактически выиграла. Сам большевистский переворот произошел по распоряжению, по команде Ленина, который дал распоряжение Антонову Овсеенко попытаться арестовать Временное правительство 25 октября. Так вот, 25 октября это произошло потому, что на 26 октября были намечены в Лодзе переговоры делегации Австро-Венгрии и министра иностранных дел России. Австро-Венгрия выходила из войны, она капитулировала, она проигрывала. Славяне, там же полно было чехов, словаков, хорватов, они не могли воевать против России, в которой произошла революция демократическая. И для того, чтобы продолжить войну, для того, чтобы захватить власть, большевики вместо того, чтобы дождаться мира, вслед за этим и Болгария выходила из войны, большевики 26 октября, захватив власть, издали декрет о мире, то есть о капитуляции, о проигрыше. То есть, когда Зюганов говорит о 3 поражениях России подряд, он лжет. Но вот такую провести интеллектуальную дуэль мне, например, не удалось, хотя несколько раз предлагал, но дело не только во мне. Я думаю, что это очень хороший способ выяснения истины, и я предлагаю ввести такую форму, как интеллектуальная дуэль.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.